Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Финляндии до Гондураса. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Футбол и политика. Проходящий сейчас, отложенный на год из-за пандемии, чемпионат Европы 2020 года по футболу и обычный для такого события накал страстей подтолкнул нас к выбору такой темы для сегодняшнего разговора. Если взглянуть на все это отстраненно, так сказать, глазами инопланетянина, то вообще само это явление выглядит на редкость странно и нелогично. Количество мячей, вколоченных в сеть ногами 11 спортсменов, миллионы людей воспринимают как повод для радости или, наоборот, для огорчения. И тем не менее, все это так. Важнейшие футбольные турниры, прежде всего чемпионаты мира и чемпионаты Европы, регулярно становятся не только спортивными, но и общественными, а весьма нередко и политическими событиями.
Есть еще один момент, который делает этот чемпионат необычным. У него впервые нет страны-хозяина или там небольшой группы стран-хозяев, потому что чемпионаты, проходившие в какой-то паре стран, я помню, Бельгия, Нидерланды или Украина и Польша, уже бывали. На этот раз матчи играются в городах целого десятка стран, от Глазго до Баку и от Петербурга до Валенсии. Ну, изначально предполагалось, что это разнообразие будет символом того, как футбол, самый популярный спорт, объединяет Европу, народы которые сближаются все сильнее. На самом деле матчи проходят в Европе, как выяснилось, разделенные, и, может быть, разделенные как никогда сильно со времен, ну, наверное, холодной войны. И дело тут не только в пандемии и в ограничениях, которые она вызвала, из-за которых на трибунах стадионов куда меньше зрителей, чем могло бы быть. Это, конечно, обедняет игру, и сами футболисты даже жалуются на то, что атмосфера несколько не та. Но дело еще и в политических конфликтах, в спорах, которые бросили тень на этот чемпионат. Футбол и политика, спортивное боление, патриотизм и национализм. И вообще спорт как эрзац военного конфликта. Вот об этом все мы поговорим сегодня в очередном выпуске «Атласа мира».
Ярослав, а давайте начнем, ну, я бы сказал, с бодрого такого, в кавычках. Мало кто знает, наверное, что как минимум один раз в истории футбольное противостояние, именно спорт, обернулось войной настоящей, с человеческими жертвами и применением оружия. Более того, она так и называлась — «Футбольная война», по-испански «Guerra de Fútbol». И шла она между Сальвадором и Гондурасом 6 дней, с 14 по 20 июля 1969 года. И непосредственным поводом к войне послужил проигрыш команды Гондураса команде Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу 1970 года. Все это происходило, еще раз напомню, в 1969 году. Вот этот конфликт, хотя длился он недолго, да, меньше недели, он очень дорого обошелся обоим государствам. Общие потери, только людские, были несколько тысяч человек.
А какая была канва, собственно? Ну, футбол, да, хорошо, почему за оружие, зачем хвататься?
Ну, причины были, конечно, гораздо глубже. Это и спорные участки территории вдоль границы, и вообще не окончательная, определенная граница между двумя государствами. В те годы создавался межамериканский общий рынок. И, например, финансовая элита Гондураса была недовольна преференциями, которые оказывали их как бы соперникам из Сальвадора. Из Сальвадора в Гондурас к тому моменту перебралось огромное количество беженцев, и трения с ними постоянно возникали все предыдущие годы. Но главное, на мой взгляд, то, что в тот момент уже давно и в Сальвадоре, и в Гондурасе правили диктатуры, правили такие военно-олигархические, я бы даже сказал, феодальные хунты. Или правительство формально гражданские, но, конечно, власть принадлежала там военным и спецслужбам. И при том, как бы, развале, бедности, при том, что задавался агрессивный такой милитаристско-националистический тон вообще в общественной жизни, в средствах массовой информации на тот момент, кажется даже, что все это было неизбежно. Ну, всегда есть, когда у власти находится военный, какой-то такой сосед, который обычно недалеко находится, на которого можно и свалить все неудачи и беды, которые государство постигают, и, собственно, отвести вот градус общественного недовольства, народного гнева не на внутренние проблемы, а на внешние. Все это, конечно, звучит очень знакомо. Ну так вот, инцидент, собственно, непосредственно спровоцировавший открытые вот эти военные действия и давший название самой войне, футбольная война, произошел в Сан-Сальвадоре, в столице Сальвадора, в июне 1969 года. Там в течение месяца футбольные команды двух стран должны были провести два матча за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 70-го года. Ну, в случае, если бы каждая сборная выиграли бы по одному матчу, назначался бы третий. Во время первого матча уже возникали беспорядки в Тегусигальпе, в гондурасской столице. И после него накал был огромен, потому что все свои какие-то нереализованные планы, надежды, страхи, недовольство народа обеих государств, они как-то вот вложили вот в этот итог вот этого противостояния. Например, я вам скажу, что одна девушка в Сальвадоре просто застрелилась публично на стадионе после проигрыша, заявив, что не может пережить такого позора своей страны. Ну и когда уже был второй матч, там в Сальвадоре были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сожжены флаги. По Гондурасу ответная волна прокатилась, нападений на сальвадорцев, включая нападение на два консульства. После чего уже в ход вступили военные, авиация, армия, и 6 дней люди убивали друг друга.
Кто их помирил?
Организация американских государств, Соединенные Штаты, ООН как-то сумели погасить конфликт, ну и потом в какой-то момент, наверное, даже вот эти военные, которые правили обеими странами, поняли, что уже счет идет на 1000 убитых с обеих сторон, и это была именно футбольная война, хотя причины у нее были, в общем, как я уже упомянул, сложные, но поводом стал футбол, футбольный матч, проигрыш.
Это очень печальная и частая ситуация, когда спорт используется теми или иными политиками и правящими режимами для собственной пропаганды или для того, что, как вы правильно заметили, чтобы канализировать недовольство в сторону какого-то чужого государства. Вот я вспомнил чемпионат мира по футболу 1978 года. Он проходил в Аргентине, и Аргентина же его выиграла. И это был довольно мрачный период аргентинской истории. Тогда у власти там была весьма жестокая военная хунта. От ее действий погибли, ну, тысячи политических противников. Я видел разные данные. От 12 тысяч до 30 с лишним тысяч людей было убито. Но, естественно, тогдашние аргентинские вожди эту победу своей сборной страшно превозносили, потому что это был для них такой пропагандистский жест. И чемпионат прошел в их стране. А 4 года спустя была война 1982 года, война между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские, или, как их называют в Аргентине, Мальвинские острова. Ну и, насколько мне известно, эта война, которую Аргентина проиграла, и та самая хунта в результате этого поражения вынуждена была уйти, смениться демократическим правительством, она имела некое футбольное продолжение.
Да, конечно, это 13-й чемпионат мира по футболу 86-го года. Вообще, ну, наверное, даже люди, не очень интересующиеся футболом, в своей жизни встречали такие словосочетания и понимают, о чем идет речь. «Рука Бога» и гол столетия.
Имя Диего Марадона, это уж точно всем известно.
Да-да-да, это четвертьфинал Аргентина-Англия на 13-м чемпионате мира по футболу в Мексике. И, собственно, оба этих гола, один рукой, а один совершенно гениально, конечно, тут не поспоришь, гол столетия, Диего Армандо Марадона забил в течение, по-моему, там 4 минут. Второй гол он вообще обошел, начиная со своей половины поля, 5 мощных английских защитников, обыграл вратаря и мяч вкатил. Ну вот, напряжение такой вот атмосферы вокруг всего этого матча, оно заранее было невероятно сильным. Но, собственно, Диего Армандо Марадона в автобиографии своей, которая называется «Я Диего», прямо написал, что все в Аргентине и в сборной Аргентины говорили, что эта игра должна была стать местью за проигрыш в войне Великобритании. Вот цитата даже оттуда. «Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы все прекрасно знали о том, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы, там, где их убивали, словно каких-то птичек. И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины». Конец цитаты. И в Мехико, где шел чемпионат, где была, вернее, эта игра в Мексике, перед началом игры между фанатами Англии и Аргентины шли жуткие массовые драки. Поножовщина, которая переходила там с улиц на стадион, со стадиона на улицы и обратно. Там в основном, кстати говоря, как-то в этой войне фанатов аргентинцы одержали однозначную победу. Там очень много англичан были госпитализированы, ну, футбольных хулиганов, называя вещи своими именами, в Мексике с тяжелыми ранениями. А аргентинцы, вот эти аргентинские фанатские группировки, которые там называются «Барра Браво», их флаги даже отобрали, потом они их передали болельщикам клуба «Бока Хуниорс», и они их потом неоднократно вывешивали победно так на матчах чемпионата Аргентины. Ну, практически как в 1945 году в июне на параде Победы нацистские все эти штандарты дивизии кидали к мавзолею, вот они также поступали с британскими флагами.
Ну, я бы добавил, что все-таки какое-то разумное послесловие к этому конфликту оно было, потому что я помню довольно известную фотографию Диего Марадоны и группы «Квин», знаменитой британской, где Диего стоит в футболке цветов британского флага Union Jack'а, а Фредди Меркьюри, фронтмен группы Queen знаменитый, стоит в такой же футболке аргентинских цветов. То есть в конечном итоге это фото стало символом того, что разум возобладал, и эти страсти, ну, постепенно отошли в сторону. Аргентина и Англия потом еще в разных ситуациях, так сказать, встречались на футбольном поле, и, конечно, это уже были вполне нормальные матчи без такого жуткого, так сказать, военно-кровожадного подтекста.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о футболе и политике, о спортивном болении и о спорте как таком эрзаце военных конфликтов. Ярослав, вот давайте вернемся уже к нынешнему чемпионату Европы. Вы вначале упомянули, что на него бросили тень очень многие конфликты и споры. Какие из них, а их много, на ваш взгляд, наиболее остры и неприятны?
Ну, я думаю, нашим слушателям наиболее известна ситуация вокруг формы сборной Украины, которая должна была ехать на чемпионат в футболках, на которых значился лозунг «Слава Украине, героям слава». То есть лозунг, который сейчас он ассоциируется в первую очередь с Майданом, с теми событиями, которые в Украине называют «Революция достоинства» начала 2014 года. Но, конечно, у него есть и более давняя история. Им пользовались члены организации украинских националистов в первой половине 20 века и ее, так сказать, боевого крыла украинской повстанческой армии, действовавшей во Вторую мировую войну и пользующейся очень неоднозначной репутации в регионе Восточной Европы. В любом случае, этот лозунг, он, конечно, имеет историко-политический подтекст. Тут ничего не попишешь. И это идет вразрез с правилами УЕФА, согласно которым матчи чемпионата Европы должны быть свободны от политики. То есть там не должна идти пропаганда каких-то политических движений, ценностей, идеологии и так далее и тому подобное. Но пожаловалась в УЕФА на вот эту особенность футбольной формы украинской сборной, российская футбольная федерация, и это, конечно, сразу придало еще больший, на самом деле, политический эффект всей этой коллизии. Все это оставило крайне неприятный привкус, вся эта история, но этим дело не заканчивается. Есть еще несколько моментов, которые произошли в ходе чемпионата. Один из них связан с ЛГБТ-движением. Вначале знаменитый вратарь немецкой сборной Мануэль Нойер вышел на поле в одном из матчей с повязкой радужных цветов, цветов ЛГБТ-движения. Он сказал, что это жест солидарности с этими людьми, но, опять же, к нему были предъявлены претензии, потому что это было воспринято как некий политический или политизированный жест. УЕФА разбиралась.
Но в конце концов, они вроде бы сказали, ну ладно, будем считать это просто символом разнообразия.
Да, что это было такое жест, высказывание в пользу разнообразия. С другой стороны, бургомистр Мюнхена, где должен проходить матч Германия-Венгрия, обратился к УЕФА с такой инициативой, что во время этого матча снаружи стадион будет подсвечен опять же радужными цветами. Потому что это был бы такой критический выпад в сторону Венгрии, где недавно принят закон о противодействии так называемой пропаганде гомосексуализма.
Ну, аналогичный закон, как в России, я так понимаю.
На самом деле, я немножко смотрел, разбирался в этом вопросе. Он, с одной стороны, более жесткий даже, чем российский, а с другой стороны, он менее внятный. То есть он вообще такой очень странный, этот закон. И тут УЕФА вот на эту инициативу мюнхенского бургомистра ответила скептически, тоже сказав, что это была бы политизация футбола. С третьей стороны, ставший уже распространенным жест многих футболистов, футбольных команд перед началом матча опускаться на одно колено в качестве жеста солидарности с движением Black Lives Matter и борьбой против расизма. Не все команды это делают, другие предпочитают какие-то иные жесты, но это тоже вещь, имеющая общественно-политический подтекст. Против этого никто не возражает. В общем, мы оказались в ситуации, когда политика и общественные проблемы действительно смешаны с футболом, и провести границу здесь очень и очень непросто.
Общественное движение и обсуждение общественных проблем и старые, особенно политические конфликты и история войн между двумя государствами, какими-нибудь сборные которых сталкиваются на чемпионате мира, они немножко разные, конечно, вещи. Но вот я думаю, что англичане с французами всегда играют, и болельщики особенно это воспринимают, такие матчи, несколько иначе, чем если бы Англия играла, допустим, с Польшей.
Да, но на самом деле наиболее остро воспринимаются матчи между самими сборными, представляющими Великобританию. Например, вот был матч Англия-Шотландия. Очень большой ажиотаж, как всегда, с обеих сторон. И более того, в последнем туре группового турнира, когда играли англичане со сборной Чехии, а параллельно в то же время Хорватия играла с Шотландией. Сообщение с того параллельного матча на стадионе в Уэмбли, когда хорваты забивали шотландцам, английские болельщики воспринимали такой бурей одобрения громкой, как будто это англичане забили гол. То есть вот этот вот феномен боления против, он тоже очень распространен и очень часто имеет, конечно, тоже какой-то историко-политический подтекст.
Но еще забавный штришок, у англичан и хорватов еще и цвета бело-красные совпадают, даже в этом. И, может быть, английские болельщики видели вот какое-то такое родство. Но все-таки история, она очень большой накладывает отпечаток. Иногда ощущение, что людей все-таки, я имею в виду болельщиков, заносит, и они как-то в своей голове, что называется, проигрывают заново, вот довоевывают недовоеванные, лично для себя, конечно, для них самих войны, так или иначе закончившиеся, бог знает когда, в прошлых веках. Столетняя война между Англией и Францией или Ватерлоо, все, конечно, тут вспоминается. Или матчи сборной Германии с некоторыми командами восточноевропейских государств.
Или очень хороший пример, 2012 год, чемпионат Европы, который проходил тогда в Польше и Украине, в Варшаве играли сборные Польши и России. И были очень серьезное столкновение польских и российских болельщиков в центре Варшавы. Я лично тогда перевел дух, когда матч закончился в ничью 1-1. Слава богу. Вот для таких случаев ничья – лучший исход.
Но, к сожалению, матчи российской сборной со всеми названными странами Центральной и Восточной Европы, они всегда нездоровое внимание привлекают и в государственных СМИ во всех странах, не только в России. Я примерно себе представляю, что говорится и на каких-то польских каналах официальных или там на венгерских. Но и между собой у них бывают очень накаленные матчи. На этом чемпионате был матч Польша-Словакия. Я обратил внимание специально, потому что посмотрел, есть какая-то вот напряженная, неприятная тональность, что называется, раз мы говорим о футболе, на грани фола, и употреблю спортивный термин.
Я думаю, что если бы та же словацкая сборная играла не с Польшей, а с Венгрией, напряженности было бы куда, во много раз больше. До сих пор в ситуациях, когда между соответствующими странами действительно очень напряженные отношения, вынуждены организаторы турнира в сетку турнира забронированную так планировать и кроить, чтобы эти команды... Была минимальная вероятность того, что они будут играть друг против друга. Например, Армения и Азербайджан на футбольном поле, я думаю, еще очень много лет просто не встретятся. Армения и Турция, там как раз были футбольные матчи между сборными этих стран товарищеские. Некоторое время назад они были символами начавшегося вроде бы потепления отношений. Кончилось потепление, кончился футбол. Россия-Украина. Так называемый паук, то есть схема, по которой играют команды на нынешнем чемпионате Европы, скроен так, чтобы, ну, Россия уже вылетела с турнира, но если бы она не вылетела, вот если бы обе сборные в итоге дошли куда-то очень высоко и встретились, не знаю, в полуфинале или в финале, я не помню точно, как эта схема скроена, вот только тогда это могло бы случиться. Часть матчей проходит в Петербурге, сделано так, чтобы украинская сборная, ну, скорее всего, не попала туда, ее матчи не проходили бы. То есть вот такие вот подстраховочные маневры, конечно, замешанные на политике и на вот этой вот взаимной неприязни некоторых стран.
Но это, что называется, большая политика, которая, к сожалению, иногда подпитывается именно государственными средствами массовой информации тех или иных стран. Но, с другой стороны, в Западной Европе, я обратил внимание, ну, конечно, фанатские группировки, знаменитые итальянские тифози, британские футбольные хулиганы или французские и испанские, они себя уже в последние десятилетия не ведут так, как в 70-е, 80-е годы прошлого века, когда... Но были убиты со всех сторон.
Ну, я бы сказал, позже все-таки этот перелом произошел. Он произошел где-то все-таки уже на рубеже веков или даже в начале 21 века, то есть совсем недавно. Да, стало потише. Хотя на внутренних соревнованиях по-прежнему происходят самые разные вещи. И, например, известно, что в итальянском футболе там есть клубы и их болельщики, пользующиеся репутацией как бы левых, а есть клубы, наоборот, ультраправые. Вот самый известный пример – это Рома и Лацио. Два клуба из одного города Рима. Рома считается красным клубом, у них и форма основная красная. А Лацио, бело-голубые, они считаются, ну, клубом с таким неофашистским, что ли, душком. И более того, не так давно, во время одного из матчей, поклонники Лацио, когда узнали о том, что Рому возглавит известный тренер Жозе Муриньо, они вывесили плакат типа с намеком. Муриньо до этого работал в британском клубе «Тоттенхэм», у которого такая традиция, его называют еврейским клубом, потому что когда-то там был еврейский квартал в Лондоне. В общем, это такая традиция. Они сами гордо себя называют, да, мы еврейский клуб.
Реакцию ультраправых группировок.
Да, вот Лацио вывесил плакат на английском языке, в котором Муриньо говорили, что вот он, значит, тренировал «Тоттенхэм», теперь приехал в Рому, а следующий этап у него «Маккаби Тель-Авив». Ну, вот такие вот некрасивые выпады. Вот.
Начнем с того, что это просто пошло.
Это пошло, безусловно. Но это есть, и фанатские группировки, надо понимать, из кого этот хардкор состоит. Он часто состоит из парней, что называется, таких, с улицы. А среди парней с улицы тяга к такому простому, туповатому радикализму очень сильна. Например, в Хорватии известно, что там часть вот этих болельщических группировок, они почитают... Ну, в общем, не заслуживающий не то что почитания, а вообще какого-либо уважения усташеское движение. Были скандалы, потому что, конечно, на официальном уровне это осуждается в Хорватии, фашистское наследие. Но были и скандалы с игроками, у которых были татуировки или которые использовали жесты, напоминающие, и лозунги. Есть такой лозунг «За дом спремни». Это по-хорватски означает «Готовы биться за родину». Так, в немножко вольном переводе. Вот он использовался усташами, и он используется некоторыми радикальными болельщиками.
Балканский футбол сейчас, с учетом 90-х годов, прошлого века, то есть совсем недавних кровавейших событий, это до сих пор каждый раз, это не то, что эрзац войны, а прямой перенос недовоеванных войн прошлого на футбол. Хотя бы вспомните, как многие этнические албанцы, которые давно уже граждане других западноевропейских государств, Швеции или Швейцарии, например, играя за национальные сборные этих государств на любых футбольных турнирах, показывают вот характерный жест, они так складывают крестом руки на груди и трясут ладонями. Этот жест любой албанец поймет. Это так называемые крылья албанского орла.
Это очень, конечно, раздражает всегда сербскую и, так сказать, общественность других стран, у которых исторически с Албанией были или с Косово были, ну, конфликты.
Но я бы запретил такие обидные политические жесты. В конце концов, ты гражданин Швейцарии. Не надо показывать всем то, что ты думаешь по поводу... войн на своей бывшей исторической родине.
Ну, вы знаете, вот только что же был эпизод на том же самом чемпионате Европы по футболу, когда игрок сборной Австрии по фамилии Арнаутович очень резко прокомментировал какие-то действия своего соперника из сборной Северной Македонии. Разные версии есть по поводу того, что именно он сказал. Все эти версии достаточно грубые. В общем, он, скажем так, оскорбил этого соперника и его ближайших родственников. Инцидент тоже дошел до инстанций футбольных. Ну, Арнаутовича на один матч отстранили от чемпионата. Но на один матч. В общем, помиловали на самом деле.
Давайте подытожим уже нашу беседу. Ярослав, могли бы вы коротко дать определение, в чем разница между здоровым футбольным патриотизмом и больным футбольным национализмом?
Да я думаю, что это на самом деле абсолютно та же разница, что и между патриотизмом и национализмом в принципе. В одном случае это любовь к своему, к своей стране, к ее культуре, к ее прошлому, к ее символам, замешанная на неприязни или ненависти к другим. А в другом, в здоровом, на мой взгляд, случае, это просто почитание своего, которое не предполагает самоутверждение за счет других. Вот и все.
Итак, это был наш «Атлас мира». Напоминаю, что наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Конечно, на нашем сайте свобода.org, в разных аккаунтах «Радио Свобода», в разных соцсетях вы всегда можете найти специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы просим вас, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых из перечисленных платформ и в соцсетях, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, предлагайте нам темы для будущих бесед. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго.
Не болейте, до свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».